Марат стал президентом мира и такой: все игры с PlayStation выходят на Xbox. Все такие: ура, ура, ура.
Да, это первое решение, которое я приму в качестве президента мира.
Вот эта вот история про то, что давайте раздадим все игры всем геймерам, и они перестанут ссориться, это абсолютно утопичная тема.
Игры должны быть мультиплатформенными и бесплатными. Вот мы и вывели идеальную формулу. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления «Игры в Кинопоиске».
А я Вадим Иллистратов, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах в игровой индустрии. Сегодня мы поговорим о большой теме для всех геймеров, о консольных, ну, в принципе, наверное, не только консольных, а об эксклюзивах как таковых. Нужны ли они? Не нужны ли они? Почему сейчас и PlayStation, и Xbox постепенно как будто от них начинают отказываться и все чаще отдавать свои игры сначала на ПК, а потом и на консоли конкурентов? Вот об этом мы поговорим. И поэтому как раз, потому что Xbox некоторое время назад объявила, что выпустят свои 4 игры не только на ПК, но и на PlayStation 5, что вызвало недоумение у кучи людей. Поэтому мы решили записать этот выпуск. Марат будет бороться с эксклюзивами и говорить, что все игры наши, мы должны делиться всеми играми друг с другом. А я буду защищать эксклюзивы, пытаться отстоять их, объяснить, почему они вообще нужны и чем они хороши и что нам дают.
Мне кажется, что отсутствие эксклюзивов конкретно меня сделало бы более счастливым человеком. Ну и, наверное, в принципе, индустрии тоже бы пошло на пользу. Первый микротопик такой внутри обсуждения темы платформенных эксклюзивов — это формирование такой вещи, как цельная история видеоигр. То есть, например, с другими медиумами это же все, в принципе, довольно просто. То есть, например, с литературой. Все книжки доступны на бумаге. Или, если они недоступны на бумаге, они, как правило, доступны на цифре. Ну, то есть, кроме там тех книг, которые сожгли или полностью уничтожены, там второй том «Мертвых душ», конечно, не найдешь. То же самое там с кино. То есть, если фильм не утерян, и это не суперобскурная штука, она доступна в цифре, может быть нелегальный, может быть легальный, другой вопрос. Но, скажем так, экран у тебя есть, и у тебя есть много экранов, и там экран твоего телефона, ноутбука и телевизора, в принципе, не сильно как-то отличается, потому что фильм ты можешь посмотреть везде, как бы вопрос именно в каком качестве и прочее. А вот цельную историю видеоигр, мне кажется, довольно трудно сложить и трудно себе представить, как минимум потому, что многие игры выходили эксклюзивно на разных платформах и в итоге оставались, как называют это, заложниками платформы, то есть если у тебя ее нет, и не было в свое время, и нет сейчас, ты в эту игру не поиграешь. То есть есть, конечно, разнообразные костыли, вроде эмуляторов, но, тем не менее, ты не можешь поиграть в Fables 2, который вышел только на Xbox 360. Ну, то есть это один из самых громких, наверное, заложников эксклюзивности, которые вспоминаются в 21 веке. Но вопрос даже не только в них. Если вспоминать консоли, например, еще 20 века, то там Sega, NES, Atari, там очень много игр, которые в итоге выпускались эксклюзивно на эти платформы. Конечно, там мультиплатформа тоже существовала, но тем не менее, многие игры в итоге не то что канули в лету, а просто не особо доступны. И это, может быть, игрокам в принципе не очень нужно. То есть не все играют в ретро-игры, не все смотрят старые фильмы, не все читают старые книги, но, например, представим, что ты исследователь истории видеоигр. Как тебе с этим быть? Ну, то есть это довольно сложно, довольно муторно. Ты не можешь пойти там в какую-нибудь библиотеку или в какую-нибудь синематику. Нет, как я понимаю, какой-то игротеки, куда ты приходишь, и у тебя есть все эти игры. Вот что с этим делать?
Вообще игры вроде бы сдают в библиотеке, по крайней мере, я о таком точно слышал. Да, это проблема, но отчасти потому, что мне кажется, что в целом, если игра большая, популярная, ее, во-первых, рано или поздно куда-нибудь портируют, то есть заметно, что сейчас вот как раз этот процесс и пошел. А второе, что все равно благодаря эмуляторам, тем же мы не теряем большинство игр. То есть есть, конечно, игры-заложники платформ, которые мы вот прямо сейчас не можем запустить, но эволюция эмуляторов обязательно придет в ту точку, где мы получим доступ ко всем играм. В принципе, наверное, это не так уж критично и страшно, и любой исследователь там видеоигр все-таки рано или поздно до них доберется. С другой стороны, вот эти вот игры-заложники платформ, как ты говоришь, некоторые из них без эксклюзивности могли бы и не существовать в принципе. То есть, опять же, Fable 2, которую ты упомянул, или многие другие игры, которые такие строго платформенные эксклюзивы, под них очень часто бюджет выделяется чисто с учетом продажи железа. То есть разработчики понимают, условно, например, что там игра сама по себе может не окупиться, но продать, поскольку это большая популярная франшиза среди фанатов именно конкретно Xbox, и она может продать некоторое количество консолей. И в этом плане появляются зачастую игры. Например, мы до сих пор не знаем, окупилась ли та же Half-Life Alyx, которую продавали с большим акцентом на VR-шлем, который продает Valve. И я так понимаю, что у него там, несмотря на то, что вроде бы не эксклюзивная была платформа, но Valve продвигали свой шлем как лучшую платформу для прохождения Half-Life Alyx, потому что там лучшие контроллеры были на тот момент и так далее. Еще не было там Apple Vision Pro и аналогов типа Quest 3. И получается так, что как раз игра существует как некая добавка к железу. И в этом плане ее бизнес-модель бьется. Поэтому мы, вот, например, жалуемся, что ой, какие-то игры там заперты на платформах, но во многом без этих платформ эти игры могли бы не существовать в принципе.
Ну, смотри, есть же обратная ситуация. То есть, как ты сам сказал, Half-Life Alyx не подстегнула интерес к вальвовскому VR-у, и в итоге как бы игра вышла на других платформах, то есть там на Quest, например.
Она сразу вышла на других платформах. Но вообще Valve отчитывались о росте продаж своего шлема, поэтому я бы не сказал, что не подстегнуло, мы просто не знаем точных цифр. Но логика у них в данном случае была такая же, потому что Valve, по сути дела, нужно было двигать вперед просто весь рынок VR и выпустить какую-то игру, которая бы показывала его возможности. А двигать вперед рынок VR им нужно было для того, чтобы продавать свой шлем. Поэтому тут как бы рука руку моет.
Ну, шлем-то в итоге, кажется, куда-то в лету канул, то есть не то, чтобы многие про него часто вспоминают, не то, чтобы он на слуху по сравнению с конкурентами. Как бы не все всегда, мне кажется, эксклюзивность здесь помогает продать железо. Может быть, наоборот, железо как будто должно помогать продавать эксклюзивы. И вот из таких штук, еще раз, вернемся снова в эпоху Xbox 360. Другой узник платформенных вот этих вот войн, который все-таки вышел на свободу через какое-то время, это Alan Wake. В 2010 году игра вышла только на Xbox, и тиражи не раскрывают, но, по-моему, они были не очень хорошими. Ну, то есть, учитывая, что сиквел превратился вот в этот Alan Wake 1.5, а вторая часть вышла только в 2023 году, то, в общем, продажи, видимо, были довольно низкими. И игра как-то, ну, не похайпала за пределами своей платформы, она стала предметом довольно узкого культа, потому что она вышла на ПК через 2 года, а на консолях Sony, на PlayStation 4 и 5 она вышла в 2021 году в составе ремастера, и даже тогда, по-моему, ремастер купился в 2023 году, то есть 2 года ремастер доходил до какой-то приемлемой кондиции, в общем, и продажи второй части тоже, ну, то есть не поражают воображение по сравнению там с конкурентами, и как бы мне кажется, что с Alan Wake'ом первым консольная эксклюзивность сыграла довольно злую шутку, потому что игра не смогла нарастить какую-то базу фанатов, преданную и большую при этом. И в итоге как бы, ну, ее любит довольно ограниченное количество людей, они же там не покупали сиквел, они же, в общем-то, прошли мимо ремастера, потому что, ну, зачем им ремастер какой-то игры 2010 года, про которую они не особо что-то слышали. Ну и, наверное, эксклюзивность еще мешает в принципе, ну, не только продажам, но и какой-то оценки игры. То есть, например, Alan Wake не то, чтобы как-то супер приняли в свое время, как раз-таки, мне кажется, потому что он был доступен тоже на одной платформе, а если вспоминать там последние игры, которые людей делят пополам, это The Last of Us, который мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков, и мне кажется, многие, например, ПК-игроки или просто люди, которые видеоиграми увлекаются, у которых нет там Sony, у них там Xbox или Switch или ПК, они игру ненавидят, просто основываясь на чужих мнениях, насмотревшись каких-то фейковых видео на Ютубе, но сами никак с ней не взаимодействовали, руками не щупали, и это опосредованный хейт, а если бы игра вышла везде, мне кажется, люди могли бы сами убедиться, что игра, в общем, не так плоха по тем причинам, которые им кажутся.
Ты, конечно, смешал две темы сразу же. Платформы сдерживают видеоигры, и платформы создают дополнительный хейт. Так, давай будем отвечать по очереди. Я не понял, почему ты привел именно пример Alan Wake, потому что, по-моему, продажи первого Alan Wake все-таки были не очень большие, потому что это игра такая. Remedy в целом, по большому счету, не супермассовая студия и делает игры не для всех, чисто даже по своему стилю. И условно, когда на Xbox 360 был Alan Wake, который не супер хорошо продавался, рядом были актуальные части Halo и Gears of War, и с ними было все прекрасно. Они получили продолжение, туда вливалась куча денег, они приносили прибыль и развивали как-то платформу. Поэтому, ну, Alan Wake, да. Мне кажется, что если уж приводить такой такой пример, как эксклюзивность вредит, лучше вспомнить историю про Tomb Raider, когда вторую часть трилогии вот этой от Crystal Dynamics выпустили временно эксклюзивом на Xbox, а потом уже отдали на PlayStation. И в итоге там как раз продажи рухнули из-за этого. Но это лишь потому, что у тебя уже была изначально игра на мультиплатформе, на аудиторию, и потом вдруг ты следующую часть выпускаешь только на одной платформе. Ты как бы запираешь. Понятное дело, что отдача в любом случае становится меньше, потому что, например, у Tomb Raider, я думаю, в силу популярности Uncharted была большая часть целевой аудитории там, на PlayStation. И это действительно хороший пример того, когда эксклюзивность вредит. Но никто же не говорит, что нужно запирать уже существующие франшизы и делать эксклюзивными. Хотя, на самом деле, Microsoft отчасти этим и занимается. То есть, условно, когда она покупает разработчиков Hellblade, а потом делает Hellblade 2 только игрой для Xbox, вот получается, что она запирает игру на одной платформе. И я уверен, что у Hellblade море фанатов на PlayStation, по-моему, потому что первая часть вообще вроде бы сначала вышла на PlayStation, по-моему, на Xbox. И они будут разочарованы, и продажи будут меньше. И в то же время, мне кажется, что гораздо более пострадавшая игра от узости платформы, если уж про Remedy говорить, то это Quantum Break, потому что она вышла на очень плохо стартовавшем Xbox One. И вот там действительно Remedy уперлись в ограничения платформы, но они все-таки выпустили игру на ПК. Может быть, конечно, из-за задержки релиза, но оказалось, что на ПК никому особо не нужна. Но тут уж черт его знает, виноват ли в этом эксклюзивность или, опять же, формат игры с вот этими вставками кино. Поэтому мне, в принципе, кажется, да, что у нас есть такой замкнутый круг. Чем лучше у тебя эксклюзивы на платформе, тем больше ты продаешь этой платформы, тем больше эти эксклюзивы продаются. То есть, с одной стороны, у нас есть какие-то запертые где-то в какой-то экосистеме игры, с другой стороны, у нас есть Mario Kart 8, которая на Switch'е разошлась тиражом в 70 миллионов копий. И недавно чуваки на Reddit прикинули, что выручка от игры, она уже по деньгам перекрыла провал консоли Wii U. То есть Nintendo, в принципе, одной игрой для Switch'а заработала столько денег, сколько она потеряла на целой приставке. Вот тебе и консольные эксклюзивы. Причем они еще учитывают чисто выручку от продажи самой Mario Kart 8, а сколько человек ради нее купили Switch, который стоит гораздо дороже, трудно представить. Поэтому это действительно одна видеоигра вдруг превратилась в многомиллиардную машину, которая, если чисто попытаться посчитать сборы, то там опережает, не знаю, там аватары Джеймса Кэмерона там в разы. Это, наверное, аргумент опять в пользу того, какая игровая индустрия в целом огромная.
Ну да, но смотри, 70 миллионов экземпляров, все здорово, но, например, представим, что Mario Kart 8 выходит на ПК. Ну, то есть понятно, что не очень красивая современная игра, скажем так, но в портативном формате, например, там на Steam Deck, на Rogalai, на любой другой портативке, которая работает там с Steam, например, она, мне кажется, тоже не очень неплохо заходила. И вопрос в том, что здесь еще микротем, но не будем конкретно обсуждать, как будто бы ее стоит вообще обсудить в отдельном подкасте. Мне кажется, что здесь эксклюзивы немножко даже плодят пиратство, потому что в итоге люди-пекари, они, в общем, решают, зачем мне покупать Nintendo Switch ради одной игры, которая меня прикалывает. Я лучше скачаю эмулятор и поиграю на Steam Deck. И вот как раз, кстати, недавно новости, что самые крупные эмуляторы Switch'а начали потихоньку прикрывать. Мне кажется, мы живем в довольно токсичное время, и с каждым годом он становится более токсичным. Ну, то есть интернет довольно горящее место по любому поводу, а эксклюзивы — это лишний повод разнести фанатов в отдельные видеоигры, в отдельные загончики. Это такая капиталистическая сегрегация, и она, в общем, делит на людей, которые, типа, свои, чужие. И, то есть, вот это чувство элитарности, которое, например, есть у Sony Boyev. Типа, вот, у нас есть лучшая платформа, у нас есть охеренные игры, а на Xbox игр нету. В то же время фанаты Xbox с пеной у рта утверждают, что Sony выпускает там однообразные экшн-адвенчуры с видом от третьего лица, которые все похожи друг на друга, что, кстати, в общем-то, тоже свидетельство того, что это игры заточены конкретно под какую-то консоль. А фанаты сейчас стоят в сторонке, у них там три консоли, потому что надо еще и детям подарить, и бабушке, чтобы вместе Mario Kart поиграть. Но в целом эксклюзивы, мне кажется, не делают хорошо. Условно, если представить, что игра существует на всех платформах, то как будто бы можно уже, скажем, скажем так, спорить и обсуждать конкретно игру. Ну, то есть, потому что все могут ее потрогать, все могут ее обсудить, а здесь и так как бы игры вызывают у людей много споров, но и здесь добавляется еще дополнительный слой, когда люди еще и обсирают платформы друг друга, как это мы и сделали в одном из недавних наших выпусков.
Мне кажется, что вот эта вот история про то, что давайте раздадим все игры всем геймерам, и они перестанут ссориться, это абсолютно утопичная тема, потому что я, как человек, который наблюдал формирование культа личности Фила Спенсера на ДТФ, уверен в том, что на самом деле людям, в принципе, даже не так важно, на какую сторону вставать. Ну, то есть для них самое важное — это иметь некую причастность к группе. То есть когда вот человек живет своей жизнью, и он чувствует себя не частью какой-то субкультуры, он обязательно себя к ней причислит и начнет радикализироваться. Это всегда происходит. Тут на самом деле консоли просто одна из форм. Потому что ты такой, хорошо, вот Марат стал президентом мира и такой, все игры с PlayStation выходят на Xbox. Все такие, ура, ура, ура.
Да, это первое решение, которое я приму в качестве президента мира.
Да, и в то же время есть люди, которые срутся про iOS versus Android. В то же время будут люди, которые будут сраться про, типа, сложные и казуальные игры. То есть будут люди, которые себя определяют через то, что они с закрытыми глазами прошли Elden Ring, и у них будет какой-то элитизм на этот счет, потому что вот эти все там споры про сложность игр, то, что они начнут говорить, что какие-то казуалки — это не настоящие видеоигры, а вот Elden Ring — настоящая игра. И так далее, и так далее, и так далее. Ты уберешь консоли, и появятся другие причины для людей как-то объединиться в группы и снова начать кидаться друг друга какашками. Поэтому с консолями как будто это еще не так страшно. Это как вот про насилие в видеоиграх, которое приводит к насилию в реальной жизни. Оно условно может привести, если человек неадекватный. И тут примерно то же самое. То есть, когда я вижу в интернете какого-нибудь фаната Xbox, который прям бесится из-за того, что игру выпустили на PlayStation. Вот у меня, например, когда я там вижу, что там Ghost of Tsushima собираются выпустить на ПК, я такой, хорошо, еще некоторое количество людей увидит классную игру. Второй «Бог войны», вторая часть перезапуска выйдет на ПК, и я порадуюсь за людей, которые ее пройдут, увидят. У меня нет такого, что я купил PlayStation 5, поэтому Sony обязательно должна мне не выпускать свои видеоигры нигде больше. Поэтому, ну, есть такие люди, которые будут всегда сраться и спорить. И в случае с The Last of Us Part 2, я вспоминаю, что там ограничения, например, в России, вот эти вот поводы для срачи, они же появились в том числе благодаря утечке кусков игры без контекста. Это раз. А во-вторых, еще был ценовой ценз. The Last of Us Part 2, когда вышла, она, по-моему, стоила в России 4500 рублей, что для многих было очень дорого.
Сейчас это уже смешно вспоминать.
Ну да. Я просто неоднократно наблюдал этот эффект, когда выходит игра, которую, например, невозможно спиратить. Она, например, хорошо защищена при помощи Denuvo или там любой другой системы. И игроки врубаются вот это мощнейшее «не играл, но осуждаю», а потом игра дешевеет, возможно, ее взламывают, и начинается какая-то оттепель. Люди такие, а что вы не писали, что игра-то хорошая? Там, с Days Gone была такая же история. Я ее похвалил на релизе в рецензии. Люди крутили пальцем у виска, а потом через год на ДТФ, когда там пошли хорошие такие распродажи, скидки там по 60%. На ДТФ пошла куча тредов, что игра-то оказывается душа, классная и вообще один из лучших эксклюзивов Sony. Только вот люди поняли, это слишком поздно. Поэтому всегда будут какие-то причины. То есть иногда это правда будет просто цена.
Короче, игры должны быть мультиплатформенными и бесплатными. Вот мы и вывели идеальную формулу. Если вдаваться прям в частности, которые ужасно раздражают, и опять-таки из своей из какой-то оптики рассуждаю, как бы человек, у которого есть Xbox, PlayStation и не до ПК в виде Steam Deck и проданный Nintendo Switch, у меня есть такая тема, что мне не всегда удобно играть на какой-то конкретной платформе. Я хотел бы просто получить игру, и я сам выбираю, где мне ее удобнее пройти, и в этом плане эксклюзивы, возможно, тоже вредят игрокам, которые вынуждены, во-первых, балансировать между платформами. То есть покупаю там Xbox, чтобы катать Forza, покупаю себе PlayStation, чтобы пройти третий ремейк, первый The Last of Us. Покупаю себе Steam Deck, чтобы играть в дороге в ПК-игры. Покупаю себе Switch, чтобы играть в Mario. Ну, то есть здорово? Нет, не очень. Это довольно дорого. Нужно как минимум три современные платформы, то есть я Steam Deck выведу за скобки, то есть три современные консоли, которые нужны, чтобы играть во все обсуждаемые игры. И игроки многие становятся заложниками одной из них, и из этого как раз-таки тоже идет хейт. То есть я обладаю одним, поэтому я ненавижу две других. Пишу ситуацию. Вот я купил Baldur's Gate 3 в Steam. И такой поиграл немножко, подумал, мой Mac это не тянет, это плохо выглядит. Купил на PlayStation. На PlayStation не поиграл, через какое-то время игра вышла на Xbox. Я такой, ну, мне больше нравится на Xbox играть, у меня там более прикольный контроллер, профессиональный и так далее. Хочу и там продолжить. Я покупаю игру там, но при этом Larian, в отличие от многих других разработчиков, делает систему кросс-сейвов. То есть игра не просто в итоге кросс-платформенная, но там есть кросс-сейвы, потому что я не должен на каждой новой платформе игру проходить с самого начала. У меня есть в облаке висят эти сохранения, я их подгружаю и так далее. Но многие даже не задумываются, разработчики, издатели, о том, чтобы сделать геймеру удобно. Я молчу даже про то, что, например, я готов там заплатить в полтора раза дороже, купить игру, которая будет у меня работать на всех платформах. То есть захотел поиграть на Steam Deck в дороге, замечательно. Захотел пройти на какой-то из больших консолей, тоже здорово, могу выбрать в любой момент на какой из. И мне кажется, вот это утопическое совершенно, когда ты покупаешь одну игру на все платформы. Но мне кажется, что возможно, к этому мы тоже рано или поздно придем. Сейчас чуть попозже обсудим, почему консоли-держатели как будто больше превращаются в издателей игр. И мне кажется, что возможно, рано или поздно это все сработает. Ну, то есть смотри, основная мысль, что люди становятся заложниками платформы.
Марат Шабаев сегодня писатель утопий просто. Покупаешь игру на всех платформах. Как минимум, это разные сторы. В этом плане, если ты мыслишь так, то ты выступаешь за то, чтобы, например, был только ПК, и там Steam, и, например, одна консоль выжила бы. И эти две платформы, ими бы занималась, например, только Valve. Вот осталось только консоль Valve, Steam Deck и какой-нибудь там Steam TV, что-нибудь у телевизора. Короче, если Valve становится монополистом, она захватывает весь игровой рынок, ты покупаешь одну игру, и она у тебя везде. Ты прекрасно себя чувствуешь. Но без этого у нас не будет конкуренции. И на самом деле, мне кажется, что в данном случае, кстати, эксклюзивы подстегивают как раз владельцев платформ двигать в целом игровую индустрию. То есть Sony очень хочет говорить, что у нас самые крутые эксклюзивы, самые красивые, самые интересные, самые классные. Microsoft отвечает ей, а у нас вот Hellblade 2 на Unreal Engine 5, супер кинематографичная, с красивой графикой, не хуже, чем ваши эксклюзивы. И идет какой-то вот такой, типа, движ, бадание. В это время Nintendo такая, у нас лучшие платформеры, лучшие игры для всей семьи и вот лучшие приключенческое RPG в лице Зельды. Для платформодержателей, короче, эксклюзивы становятся, помимо всего прочего, неким и стейтментом и инструментом как бы рекламы в том числе. Потому что вот мне кажется, что с PlayStation ты уже пожаловался на то, что у Sony вот такие типа однотипные игры. Вообще, это всегда мой главный аргумент в защиту эксклюзивов. Это то, что Sony делала на там PlayStation 4, например. В чем вообще был успех PlayStation 4 и почему она развалила Xbox One настолько сильно, что Microsoft до сих пор не может оправиться. Потому что Sony буквально где-то там в начале поколения достаточно четко заявила, что смотрите, индустрия меняется, там на фоне все разработчики пытались либо добавить какой-то магазин с платными шмотками, ну, то есть мультиплатформенные там издатели, типа Ubisoft, EA и все остальное. Они там пытались добавить либо какой-то магазин встроенный в свою игру, либо переделать свою игру в какой-то сервис, кооператив и все остальное. И тут выходит такая Sony и говорит, помните вот эти классные, сюжетные, красивые, киношные игры, которые вы любили раньше? Их раньше было больше, а сейчас их стало гораздо меньше. И Sony говорит, типа, вот вы покупаете нашу консоль, и мы выпускаем вам вот такие игры. И, по-моему, феноменальный успех PlayStation 4 в России, он был как раз потому, что у нас солидное количество людей, как будто всю жизнь живет, пытаясь повторить свой опыт от Half-Life 2. Целое поколение выросло на Half-Life 2, правда, вот кинематографичная игра, которая интересно рассказывает историю, такая игра road movie, в которой постоянно меняются механики и ситуации. И, действительно, мы такие, я в том числе, вот из того поколения, где куча людей решила, что Half-Life 2 — это вот идеальный формат видеоигры. Игра, которая тебе дает сильные эмоции, рассказывает интересную сюжету, в которой при этом классно играть. И очень много людей за это зацепилось. И вот Sony такая, мы вам такого плана игры будем давать. Но, к сожалению, чем дальше развивалась индустрия, тем больше была Sony вынуждена сама отходить от этого принципа. По большому счету, поколение PlayStation 4 они пережили без каких-то жутких сервисов. Но, тем не менее, по крайней мере, их игры начали, как и вся индустрия, раздуваться очень сильно. То есть, если там в PlayStation 3 Sony такая, условно, мы выпускаем игру на 10 часов, она с потрясающей графикой, она классная, она технологичная, покупайте. И выходит там, условно, какой-нибудь Killzone 2, или там Infamous, или там, не знаю, Resistance 3. Вот выходят такие классные игры. А в поколении PlayStation 4, как бы, индустрия начала продавливать Sony, по крайней мере, выпускать игры большего размера, потому что игроки такие, ну, типа, $60-70 за игру, которая длится 10 часов, это уже что-то не камильфо, давайте делать что-то побольше. И случился вот этот вот Days Gone, который 45 часов, по-моему, идет, и на 15 часов дольше, чем нужно. Бог войны, то есть слэшер God of War превратился в 45-часовую RPG. Человеки-пауки тоже стали достаточно длинные, там появился открытый мир, какие-то активности, все остальное. И вот сейчас ты такой говоришь, что давайте выпустим все на всех платформах. И тут в этот момент получается, что Sony превращается в Ubisoft. Если она будет выпускать игры на всех платформах, ей нужно будет монетизировать игры не через продажу PlayStation 5. Потому что, по сути дела, как? Что такое PlayStation 5 в модели Sony? Вот эта вот консоль, которую ты купил там за $500. Это, по сути дела, все твои микротранзакции внутри игр Sony. Просто они выражены в железке, которую ты покупаешь один раз, а потом еще там докупаешь аксессуары. И плюс еще часть твоих денег, например, даже когда ты Assassin's Creed покупаешь на PlayStation 5, часть твоих денег идет к Sony чисто как комиссия магазина. И за этот счет, потому что ты вот как выбираешь их платформу и платишь им, ты получаешь такие игры без всякого мусора. И вот этот договор меня полностью всегда устраивал. И я боюсь, что если мы двинемся дальше вот это вот светлое мультиплатформенное будущее, Sony начнет мыслить, как мыслили разработчики «Отряда самоубийц». К сожалению, кстати, Warner Brothers не сделал никаких выводов из провала «Отряда самоубийц», решил делать больше сервисных и мобильных игр. Поэтому все начнут двигаться вот в сторону вот этого вот, казалось бы, более устойчивого бизнеса. Как минимум, даже вот с Assassin's Creed вроде бы он не стал мультиплеерным, он не превратился в ММО, но Ubisoft сделала просто все, она прыгнула через голову, чтобы превратить Assassin's Creed в подобие ММО. То есть это одиночная игра, в которой есть магазины, всякие таймсейверы и все остальное.
И в ближайшем месяце там даже появится свой хаб, как у Call of Duty.
Да, и я очень боюсь, что как бы вот это вот движение в сторону мультиплатформности, в превращение как раз Sony и Microsoft не в платформодержатели, а просто в издатели игр, приведет к тому, что игры станут вот такими. Ну, Microsoft, конечно, в этом нельзя полностью винить, потому что некоторые игры она получила по наследству, но вот эти вот Grounded, Море воров, вот такого плана игры, которые, в принципе, ну, достаточно позитивно восприняты аудиторией, но, тем не менее, это сервисные игры, чтобы удерживать людей в подписке. И если мы придем к тому, что большинство игр будет выглядеть так, ну, я расстроюсь, это печально.
Короче, так и запишем. Ты против прогресса, ты за скрепы.
Смотри, давай хот-тейк. Я бы купил консоль некую, там, PlayStation Super, которая стоила бы, там, не знаю, $1500, допустим. Типа в 3 раза дороже, чем PlayStation 5. Но чтобы Sony гарантировала мне, что на ней будут 10-часовые сюжетные игры. Без всякого булшита. Там не затянутые, не пытающиеся потратить мое время впустую. Без магазинов, без всего. Я просто покупаю эту дорогую приставку. Ну, плачу, собственно, за игры. Но мне гарантируют, что вот, ну, без херни это все будет. Я бы сдвинулся вот в эту сторону лучше, чем в ту, которую мы сейчас идем. Я думаю, что мы с тобой будем еще грустить и скучать по тем временам, когда были классные эксклюзивные игры Sony, которые можно было пройти все-таки там за какое-то ограниченное время.
Короче, Вадим описал схему, вот, идеальные взаимоотношения государства и человека, когда оно исполняет какие-то функции, ты передаешь ему какие-то свои, в общем, да, полномочия и прочее.
Плати налоги, Sony, да.
Давай про будущее, то есть, в принципе, что сейчас происходит. И вот эта вот мысль про то, что платформодержатели превращаются в издателей, не случайный тезис, просто в этом году, ну, и в прошлом, пожалуй, тоже, произошло несколько вещей, которые позволяют нам говорить о том, что система эксклюзивности меняется все же. Sony, например, начала более активно портировать игры на ПК. И The Last of Us, и Ghost of Tsushima выйдет на ПК, и другие игры тоже. Про Microsoft вообще молчу, потому что, когда мы говорим про эксклюзивы Microsoft, мы должны добавлять сюда консольные эксклюзивы, потому что их игры уже давным-давно выходят не как во времена Xbox 360, а выходят параллельно и на ПК, и на Xbox. И с этого года вот большой был срач, когда Фил объявил, что игры будут выходить также не только на ПК, но и на Sony, и, возможно, на Switch. И вот первые ласточки уже совсем скоро, это Hi-Fi Rush, море воров, который ты уже упомянул, они отправятся на PlayStation 5. И, в общем, чуть-чуть начинает размываться граница между платформами. И недавний успех игры, которую мы с тобой отдельно не обсуждали, но которая, в общем, пока моя любимая игра этого года, хотя по количеству проведенных в ней часов, это Helldivers 2. Ее успех, в общем-то, показывает, что Sony, возможно, двигается в правильном направлении, как вот эта тема, что они не умеют продавать игры, они умеют заниматься творчеством, но игры продавать не умеют, а вот успех Helldivers 2 показывает, что, возможно, чтобы продавать игры, их нужно выпускать еще и на ПК, как минимум.
Их надо делать хорошими, а не обязательно их выпускать на ПК.
Нет, смотри, вот, например, как смотрим на показатели там одновременного онлайна, когда Sony выпускает там God of War или другие игры, и они в Steam довольно, ну, жиденькие. А когда выходит Helldivers 2, который вышел одновременно и на ПК, и на PlayStation, видно, что там онлайн просто пробил все ожидания, серваки посыпались, пришлось несколько раз дозакупать мощности, чтобы игра продолжала существовать, и вроде как игра ни у кого хейта не вызвала, и к франшизе сразу подключились игроки, в том числе с ПК, которые такие: о, классный кооперативный шутер, еще и за 40 баксов. Можем играть кроссплатформенно с игроками с PlayStation, супер большая база, супер, давайте играть все вместе. И вот эта игра как будто бы показывает, что не обязательно игры должны разделять людей, они вполне себе могут их объединять. И, кажется, никто не против был бы, если бы Helldivers 2 также вышел на условно Switch 2 или на Xbox. Мне кажется, люди только выиграли бы от этого. Игра от этого тоже только выиграла бы.
Но не вышло же. Сейчас, если ты хочешь поиграть в Helldivers 2, ты покупаешь PlayStation.
Нет, почему? ПК.
Ну, может быть, и ПК, ладно. Есть просто люди, условно, которые хотят играть на консоли, принципиально, они хотят возиться с ПК, они такие: хорошо, куплю PlayStation 5, потому что Helldivers — это по-прежнему консольный эксклюзив PlayStation 5. Люди просто привыкли думать к тому, что консольный эксклюзив означает, что игра не выйдет на ПК, а консольный эксклюзив, скорее всего, означает, что она выйдет только на одной из консолей. Тем не менее, Helldivers как раз прекрасно бустит PlayStation, типа и бренд PlayStation, и, скорее всего, повышает продажи самой консоли, поэтому это классный эксклюзив, и да, хорошо, что они дропнули игру везде, но, опять же, формула Helldivers, она не обязательно сработает, например, с сюжетными играми. У Helldivers очень такой простой, понятный, веселый геймплей, на который интересно смотреть. Она успешна там на Твиче, допустим, а успех на Твиче часто выражается как раз в успех на ПК. Поэтому если ты дропнешь Бога войны в день релиза, допустим, и на ПК тоже, например, следующую часть, я сомневаюсь, что будет такой же эффект, потому что вот эти игры, которые более сюжетные, они менее твич-пригодны, и в меньшей мере создают эвергрин-контент, на который как бы реально будет интересно просто со стороны смотреть. Люди их прошли, закончили кампанию, и жизненный срок этой игры в целом закончился. Поэтому мне кажется, что, ну, будущее наше за вот этой вот смешанной стратегией, собственно, как Sony и Microsoft, они ее объявляют, открыто говорят о ней на всех своих там созвонах с инвесторами, они говорят, что они просто будут смотреть по ситуации. То есть ты смотришь, у тебя игра сервисная, которая, скорее всего, будет успешна на ПК, хорошо, мы ее дропнем вот так вот, синхронный релиз, как Helldivers 2. У тебя игра, которая, например, забустит платформу, именно твою PlayStation, хорошо, мы сначала выпускаем ее только на PlayStation 5, потом ждем годик, или там полтора, даже два, отдаем ее на ПК. Где на ПК, там может быть уже длинный многолетний хвост продаж. Не обязательно она сразу же там войдет в топы Steam, но будет там потихонечку окупать свой порт, который там стоит, как мы из недавней утечки выяснили, там порт стоит в районе 3-4 миллионов долларов. В принципе, получается, нормальная бизнес-модель. Я думаю, Microsoft будет делать так же, то есть она условно выпустит Индиану Джонса только на Xbox, воспользуется им, чтобы там бустануть продажи Xbox и своей подписки, а потом, когда волна интереса спадет, отдаст игру на PlayStation и получит какую-то прибыль. И будет у нас вот просто не эксклюзивы, а такие временные эксклюзивы по большей части. Но я все еще не верю в то, что Sony начнет прям отдавать потоком свои игры, например, на Xbox. То есть я пока этого не вижу, мне кажется, что к этой точке мы можем долго не прийти.
На Xbox вряд ли, но на ПК, тем не менее, мне кажется, они уже все игры будут так или иначе стараться переносить пораньше, а не делать какой-то люфт в несколько лет.
Я просто не верю в то, что вообще это конец эксклюзивов, то, что сейчас происходит, потому что на месте Nintendo Я бы вообще даже не думал в эту сторону. Nintendo прекрасно себя чувствует. Как раз вот Nin — это идеальный пример платформы-держателя, который делает хорошие эксклюзивы, бустит продажи своей платформы и прекрасно чувствует. Это видно потому, что Switch сейчас самая успешная консоль. Более того, есть шанс, что из-за того, что Switch 2 перенесли, она станет самой успешной консолью в истории. Потому что очень хорошие эксклюзивы, очень плотно выходят. Nintendo научилась делать много хороших игр с высокой плотностью. И лучше, чем Sony даже. Хотя Sony тоже старается. У Sony будем считать в этом плане среди платформ-держателей крепкое второе место. И, естественно, гораздо лучше, чем Microsoft, которая может... Ну, в этом году у нас как бы ничего не будет. А в 2024 году, ну, будут у нас там несколько игр среднего размера, которые не факт, что вообще привлекут большую аудиторию. Ну, вот мы так работаем. Мы подписку продаем, а не большие какие-то громкие эксклюзивы делаем. В общем, я думаю, что просто двери станут более открытыми и просто разработчики, наверное, будут более... Ну, в смысле, издатели, точнее. Будут более по-умному со своей интеллектуальной собственностью работать. То, что в нужный момент, когда игра, там, типа, отстрелялась, выполнила свою задачу как эксклюзив, ее можно и передать куда-то. Я думаю, что будет вот такое вот, типа, гибридное раскидывание по разным аудиториям, по разным платформам. И от настоящих эксклюзивов мы никуда не денемся. Потому что, вон, у Sony в этом году много эксклюзивов партнерских, то есть от студий, которыми она не владеет. То, что там Final Fantasy Rebirth, казалось бы, что она вроде тоже должна выйти сразу же на ПК, но нет, только PlayStation 5. Одна из самых громких игр года, пожалуйста, играйте только здесь. Final Fantasy 16 тоже как бы на ПК до сих пор не вышла. А это даже не студия, которая владеет Sony. Поэтому я думаю, что мы не прощаемся с эксклюзивами, и все-таки слава богу, что не прощаемся, потому что я люблю эксклюзивы. Лучшие видеоигры. Они не потому, что они там на той платформе, которой я обладаю, и у меня чувство, что я их никому не отдам. Потому что очень часто то, с каким вниманием к деталям можно делать игру, например, только для PlayStation 5, это у тебя вот есть одна таргет-платформа, и она у всех людей в мире одинаковая, плюс-минус. То есть все PlayStation 5 находятся примерно в одинаковых условиях, они примерно с одинаковой частотой работают, и там разработчики могут оптимизировать игру там с точностью до фрейма. И у всех всегда она будет одинаково выглядеть. Это тоже типа очень сильно повышает качество.
Все так. Это такая тема, скажем так, в принципе, не про эксклюзивность даже, а про плюсы консоли по сравнению с ПК, потому что ПК все разные, консоли все унифицированные. Ну вот смотри, ты описываешь будущее, где все станет чуть более открыто, но в принципе ничего не изменится.
Это про консоль тоже, потому что, там, не знаю, четвертый Резик, он вышел на PlayStation 5, по-моему, вылизанным, идеально работающим, потому что у них была таргет-платформа, а на Xbox вышел со сломанной мертвой зоной стика, и люди жаловались долгое время, потому что, в общем, версию Xbox по качеству гораздо хуже. Правда, есть такой момент, и я еще в свое время, когда я играл на PlayStation 4 и пытался объяснять фанатам ПК, типа, они такие, типа, это же слабая приставка, там, почему там игры могут выглядеть краше, выглядеть как-то интереснее, почему они там, не знаю, более стабильно работают, чем на ПК, и ты пообъясняешь, что из-за унификации. Потому что действительно все платформы одинаковые. В общем, это тоже можно записать в плюсы эксклюзивов. Эксклюзивы нужны. Это драйвер всей индустрии. Мы без них никуда. Я надеюсь, что они не исчезнут полностью.
Эксклюзивы нужны, но мне это не нравится. И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Иллистратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры» через 2 недели.
На наш подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиска». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
Писать нам можно в отзывы на Apple Podcasts, на почту podcast@kinopoisk.ru, и можно подписываться на наши каналы, наш Telegram и YouTube-канал, который называется «Кинопоиск игры». Над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Джанайдаров. До скорого!